А сколько всякого можно снять, извините, в бане по ключевым решениям в истории страны и русского бизнеса? Это вообще, типа, не... Сандуны, приходите, как бы, в агентство пленум.
Приходите все, ребят, у нас есть решение для вас.
Всем привет! Это подкаст Human After All от брендингового агентства Пленум. Мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. И сегодня мы записываем 23-й выпуск подкаста, который будет посвящен дизайну и креативу в кино и сериалах. Сегодня у микрофонов я, Маша Труганова, пиар-директор агентства Пленум, наш управляющий партнер Илья Лазученков. Илья, привет!
Привет!
И наши специальные гости из онлайн-кинотеатра «Иви». Игорь Рыжов, заместитель дизайн-директора. Игорь, привет.
Привет, привет.
И Женя Дмитрина, креативный продюсер. Жень, привет.
Привет.
А, давайте для того, чтобы не сразу бросаться с места в карьеру, немножко разогреть наш речевой аппарат, начнем не с прямой темы подкаста и попробуем поимпровизировать. Давайте каждый из нас подумает сейчас и назовет свои любимые кинопостеры. Можно несколько. Могу начать я,
давай,
если
давай.
Хотите.
Давай, хороший
вопрос. Да, я вообще на самом деле вспомнила сразу, когда этот вопрос зазвучал, постер фильма «Молчание ягнят». Он прям очень классический, очень, мне кажется, яркий и очень интригующий, что ли. И вторым всплыл «Бойцовский клуб». Помните, когда они вот держат этот кусочек мыла, на котором написано «Fight Club»? Прям вообще классный постер.
А подожди, а чем первый нравится?
Первый нравится, наверное, тем, что это прям прямой заход на триллер. Да? Это видно, что это что-то изысканное, во-первых, какой-то, да, такой небанальный триллер. И, во-вторых, чуть-чуть как бы прослеживается общая интрига. Ну, это я такими, знаете, терминами человека не знающего, не разбирающегося.
И там нет ягнят. На самом деле.
Да, и ни одного ягнёнка.
Да-да-да.
Как и в фильме их, в общем-то, нет.
Да. Норм. Давайте тогда я. Я вообще, на самом деле, думал об этом, потому что понимал, что мы, наверное, эту тему затронем. И у меня реально любимый постер это, наверное, «Хэллоуин» 78-го года. Вот если помните, там такая тыковка с ножом нарисованная. И... Этот постер как бы сразу определяет жанр, ну, с одной стороны, и создает атмосферу. С другой стороны, он вообще нетипичный, то есть его прикольно поразглядывать. Вот, если вот... Вы по-любому тысячу раз его видели, но, наверное, фильм старенький, мало кто его смотрел. Вот. И, наверное, второй постер, который мне нравится, это... Блин, надо подумать, конечно, ну, типа... Наверное, «Инопланетянин» Спилберга, если помните, вот этот культовый кадр, как мальчик... вместе с AT как бы летит на фоне Луны на велосипеде. Он такой супер романтичный. Мне кажется, вообще вся эпоха 80-х в этом постере. Вот.
Классно.
Вы как-то пошли все в такие старые достаточно постеры. Я пройдусь, наверное, по более свежим. Первый — это два постера к прекрасному фильму «Все везде и сразу». Наверное, один из них вы знаете все, который тоже очень хочется долго разглядывать, смотреть, что на нем происходит. А второй — это их тизер-постер безумный с пластиковыми глазками. Не знаю, видели или нет, но он просто прекрасен, наверное, своей какой-то достаточно простой идеей и при этом своим безумием. И второй постер, недавно появившийся, это постер нового проекта Netflix, который называется «Эль Кондо», не знаю, как по-русски, по-моему, «Граф». Да, «Граф». Это фильм или сериал про Августа Пиночета, где он сидит, точнее, не он, а актер, который его играет, вообще прекрасный в черно-белый, в ярких розовых очках. Это очень смело, это очень круто, это, наверное, то, что хочется иногда делать, но не всегда у нас это сделать возможно.
Подожди, а Августа Пиночет... У него были какие-то пикантные, как бы, аксессуары? Или это просто...
Ну... Мне кажется, это в целом интерпретация.
А сам фильм, ты смотрела фильм?
Он еще... Тизер же вроде, да? Он выходит, выходит в сентябре. Окей.
Но он тебя завлёк.
Он, да, мне кажется, как раз своей какой-то дерзостью, смелостью, как можно поступить так достаточно исторической личностью, причем спорной.
Интересно.
Я... Не, что тут сложно, вы такие на двух постерах, что-то, наверное, сложно. Во-первых, конечно, сложно, потому что очень много постеров, очень много арта, да, которые у тебя в сознании начинают уже с процессом времени путаться, может быть, даже с оригинальными постерами. Но вот, наверное, нравятся все-таки какие-то графические постеры. Это очень странно, да, что графические постеры или постер с каким-то сильным графическим решением люди делают достаточно редко, а запоминаешь их достаточно хорошо. Может быть, что-то в киноиндустрии недоработано с графическим дизайном. Может, поболтаем про это сегодня. Ну, например, там, да, вот постер «Парк юрского периода», который, ну, собственно, с логотипом, да, с этим тираннозавром костяным. Он же очень круто работал и очень круто продавал, мне кажется, очень круто запоминался. Или вот тоже мне вспоминается графичный постер. Есть, я причем, может быть, даже фильм не смотрел, или смотрел, но не помню. Такой фильм «Шрумс», про какой-то ужас, про грибы какие-то, где три гриба, они такие друг к другу тянутся на фоне луны, и получается череп такой. И такой, о, как круто, блин, там, какое крутое графичное решение. Вот, и да, мне кажется, что это постеры классно работают, потому что вот еще там, может, еще один постер такой, не знаю, там у меня всплывает Pulp Fiction, где такая лежит Ума Турман, на тебя смотрит, потом ты думаешь, что это очень странно, что именно этот кадр или этот как бы позинг выведен на этот самый, на постер, потому что, ну, и ирония фильма вроде не про это, и Ума Турман вроде тоже не прям там главный персонаж всего этого. Но постер очень запоминается, как-то он странным образом ложится во всю эту картинку.
Так название же фильма Pulp Fiction, это же, по сути, обложка плохого романа бульварного.
Да-да-да.
И, ну, там Ума Турман как раз, типа...
Это типа такая ирония. Да-да,
Феми Фатали, как бы она такая там в черном, по-моему, лежит на бархатном диване, курит, ну, типа...
Да, окей, вот. Да, может быть, так работает. Хорошо.
Ну, я еще хотела дополнить один момент там, по поводу продающих, не продающих постеров. Есть некоторые исследования, то, что графические постеры, они работают все-таки хуже, чем постеры с людьми. Но есть, наверное, отдельная такая категория фильмов, которые позволяют себе это делать. Это короткометражки, которым, в принципе, им не нужно себя продавать. Это больше какие-то фестивальные истории. И вот буквально неделю или две назад закончился фестиваль короткометражек, короче, и как раз в некоторых телеграм-каналах выкладывали все постеры этих короткометражек, и там на самом деле есть на что посмотреть, потому что когда люди думают в первую очередь о том, как через постер передать свои какие-то скрытые смыслы в 20-минутном фильме, нежели чем продать это на широкую аудиторию, там есть очень классные, достойные, очень интересные работы.
Давайте перейдем еще к одному такому разогревающему вопросу. Это про сериалы. Какие сериалы вы сейчас смотрите? Возможно, от Иви, Originals, да? Возможно. Или просто сериалы. Я могу опять начать как-то, начать
давай.
Это все.
Расскажи,
да,
какие сериалы. Расскажи, какие сериалы Иви, Originals
понимаю,
ты смотришь.
Понимаю прекрасно, что последний сезон абсолютно провальный. И ощущения вызывают, да, максимально такие годливые.
Подожди, третий же, да, сезон сейчас?
Третий? Да, возможно, третий.
Угу. Скоро будут менять главного героя.
Да. Там у него прямо у старого главного героя на лице все время написано, как он устал и как он не хочет, чтобы это все дальше с ним случалось, продолжалось и все такое. То есть он прямо на пенсию хочет выходить. Вот.
Мне кажется, он с первого сезона хочет. Он никогда не был рад в этом сериале играть этого персонажа. Он... Ну, как бы...
Это как шутка про Ведьмака, плоская шутка про Ведьмака, он даже посидел там на съемках. Он, в принципе, седой. Ладно.
Как-то с этим сериалом все сразу не сдалось. А почему ты его смотришь, Маш?
Потому что его смотрит мой муж. Угу. Это единственный аргумент, который я могу назвать. Не сказать, что по большому собственному желанию. Вот. Из того, что я хотела посмотреть и посмотрела, это... Новый сезон, третий и последний сезон «Великой». И это очень классный сериал про Екатерину. собственно, которая пришла, как это, взошла на трон в Российской империи, вот, через там разные интересные штуки с Петром Третьим, вот, потрясающий снятый сериал с крутыми костюмами, крутыми декорациями и очень небанальной женской линией.
Я что-то, кстати,
мне кажется, достойно.
Я ни сезона не посмотрел, хотя очень хотел. Может, я сейчас тебя послушаю, все-таки сяду, посмотрю, потому что это интересная штука.
У тебя там очень много материала, и рекомендую смотреть на английском, чтобы проникнуться шутками до конца, всеми этими хаза, которые они там вечно говорят и прочим.
Угу. Игорь, что смотрим?
Я старовер, и сейчас пересматриваю «Сопрано», потому что это реально мой любимый сериал, ничего с собой не могу поделать. А сейчас я пытаюсь досмотреть «Наследников», просто не потому, что там сериал подвисает, а потому что просто времени не хватает, но это реально топовый проект, один из главных сериалов в мире сейчас. И у меня в бэклоге долго лежал сериал «Прослушка», который сразу после «Сопрано» вывел как бы HBO на тот уровень, на который мы как бы знаем, где он сейчас. И вот еще я вот параллельно пытаюсь досматривать «Прослушку». Все три сериала просто топ. Кто ее не видел, начните с «Сопрано», ваша жизнь не будет прежним, наверное. Вот, как так, Евгения?
Ну, наверное, начнем с того, что по работе я просматриваю монтажи серии всех сериалов Иви Оригиналс. Из того,
тебе
что...
не хватает. Ты еще что-то смотришь.
Но на самом деле мы вот сейчас как раз записываемся, когда у меня пошел второй месяц некоторого сериального детокса, и я не смотрю, не начинаю смотреть никакие новые сериалы. И единственный сериал, который я смотрю сейчас в течение этих двух месяцев очень медленно, это «Наследники». Объясню, почему медленно. Его нужно смотреть очень внимательно. Там такое, что отвернулся, налил чай или чихнул, и уже не очень понимаешь, что там происходит. Поэтому я его чаще смотрю где-то в дороге, в самолетах по несколько серий.
Это в дороге? Вот... Подожди. В дороге же как раз
ну,
раз
когда
фокус.
Я еду на поезде, либо лечу на самолете, я смотрю этот сериал. Потому что там, в принципе, ни на что, кроме того, чтобы покушать, отвлекаться не нужно. Вот. К вопросу о том, что у меня коллеги и друзья часто спрашивают, что-то ты как-то очень часто куда-то ездишь, ну вот у меня теперь есть оправдание, что я пытаюсь досмотреть «Наследников».
Прикольно так. Ну, ты в обратную, да? Ты такая, так, надо смотреть «Наследников», пожалуй, куплю перелет куда-нибудь.
Да-да-да.
Владивосток, наверное, подойдет, я думаю. Туда-сюда слетаем, как раз досмотрим. Как бы способ отвлечься от всего. Слушайте, я... Что я сейчас прям смотрю? Давайте, ладно, раз уж вы меня поймали, честно, вот, типа, открытый сериал, единственный у меня сейчас, и тоже, Маш, я, видишь, я тоже, потому что это смотрит моя жена, я смотрю «And Just Like That», хотя я просто настолько мимо этой эстетики всей, насколько вообще возможно, и настолько вот, ну, у нас всю жизнь такая как дилемма с женой, да, что она очень любит этот мир секса в большом городе, вот это все, ты не понимаешь, девочковое, вот это все. А я всю дорогу хватаюсь за голову, и у меня огромное количество претензий к этому вообще произведению, но в какой-то момент я должен, ну, то есть, не должен, мне как бы приятно провести время с женой, такая, ну, я вот сяду посмотрю, такая, ладно, я с тобой сяду посмотрю, и вот я сейчас смотрю третий сезон Just Like That. Это единственный, наверное, у меня сейчас открытый сериал, потому что я досмотрел перед этим сериал «Библиотекарь», на меня он произвел хорошее впечатление, и... А еще до этого я досмотрел «Теда Ласса». Uh-huh. Тоже он произвел классное впечатление. Очень хороший. Вообще, третий сезон прям топ. Вообще очень классный.
«Тед Ласса» — нереальный проект последнего времени, потому что это, ну, прекрасный, наивный сериал, который реально взорвал рынок. такое... Ну, как бы это был такой, по сути, мертвый жанр. Ну, то есть он как будто бы слишком наивный, да еще и про футбол в Америке. Ну, типа, ну, в смысле, в Англии, да.
В Англии, с американцами.
Но, типа, да, Apple его снимала. И мне кажется, как бы, когда этот сериал утверждался где-нибудь на планерке, он выглядел самым бесперспективным, типа, проектом, который вообще не надо ни доллара давать. Но, как бы, оказалось, что люди реально... на него подсаживаются, и у него же легкий формат, там, по 20 минут, да, серии, по-моему, что-то
там такое. По 25 или по 30, наверное, да. Он очень, очень легко смотрится, и при этом там какой-то еще невероятный юмор, там...
Да, Тед Лассо нереальный проект, нереальный.
Да, в общем, мы, в общем, прорекламировали, у нас сегодня подкаст прям, мы нарекламировали кучу сериалов, все, кто хочет...
Иви было не так много. Мы только вскользь, не было никакой интеграции.
Иви много смотрит Женя. Женя, ну, я не знаю, она может нам рассказывать про монтаж? Из того, что ты смотришь на монтаже, что твой любимый?
Ну, я, наверное, не хотела бы сейчас рассказывать про те проекты, которые у нас еще не вышли, либо официально как-то не заявлены.
А если продолжающиеся
проекты? Ну, из ближайшего, наверное, я очень порекомендую вам посмотреть сериал «Лада Голд». Он реально немного безбашенный, очень крутой, выходит осенью.
Русских сериалов явно становится больше хороших, и мне вот как-то стало гораздо более комфортно смотреть за последние там 3 года, наверное. Русские сериалы.
Становится больше хороших, но никто не назвал ни одного сериала русского, который смотрит.
Почему? Я говорю, «Библиотекарь» досмотрел. Вот только-только досмотрел. Ну, это вполне русский сериал.
Вполне, да. Вполне.
Ну, мы эти снобы небольшие, понимаете? Нам как бы... У нас есть какой-то пока пиетет к русским сериалам, но на самом деле все правильно Илья говорит. Проектов стало много, они под самых разных людей, на самом деле, заточены, на них таргетированы, всем можно найти что-то свое, просто есть какой-то естественный барьер иногда перед русскими проектами, потому что раньше они были не очень, сейчас они подтянулись, но как бы люди не настолько инертны, как индустрия.
Не, ну скоро, мне кажется, вообще будут супер, когда все нащупают какие-то свои жанры. Ну вот как там, ты же смотришь, там, понимаешь, там шведские сериалы есть классные. Хотя они, ну, условно говоря, это не про бюджет, это про, типа, эстетику, умение создать какой-то, как бы, свой флоу, который вот так люди воспринимают. Но, опять же, английские сериалы, они всегда про там, бюджеты, звезд и всякое такое. Это тоже, типа, нормально смотреть. И, кстати, вот, а французский сериал, какие мы знаем французский сериал, например?
Хороший вопрос.
Я что-то вот тоже... А есть какие-то французские сериалы знаменитые?
Ну, Франция довольно большая локальная индустрия, и там много проектов, но, как правило, они все не на экспорт, они немножко замкнуты в своем собственном маленьком мерке.
Это странно, вот. Потому что, вот, допустим, ну, немецкий сериал есть, да, знаменитый там «Тьма»,
да, по-моему. Да.
Есть испанский знаменитый сериал... «Бумажный дом», угу. Да, там есть шведский, есть английский, еще что-то, а вот что-то французский у меня вообще выпадает из башки. Ну ладно, в комментариях к этому подкасту напишите, какой французский сериал вы любите больше всего.
Ну вообще, просто Франция, у них была раньше, по крайней мере, очень сильная именно фильм-индустрия, а не полнометражки. Извините, Люк Бессон, это как бы французский режиссер. Просто, да-да-да, от мозга козел.
У нас есть ответ там, на наши викторины.
Люпен.
Нормально, да.
Великий,
да,
класс, нормально. Очень классный, прекрасный сериал.
Все, слава богу, нас...
Отработали.
Ну, вообще, я хотела еще дополнить Игоря вот с его снобством по поводу российских сериалов и сказать, что у меня это снобство отсутствует уже несколько лет. И действительно, у нас умеют снимать крутые сериалы, которые интересно смотреть, которые хочется, чтобы продлили на вторые, третьи, четвертые сезоны. И мне кажется, многим таким, как Игорь, просто нужно больше следить за российской индустрией
сериалов. Я становлюсь антагонистом в этом выпуске, я чувствую. Но Да, возможно. Не, на самом деле, я просто... вы знаете, я просто рос на Видике, вот. У меня родители очень любили смотреть кино, но у нас все время было кино, ну, как сказать, голливудское, как бы, потому что тогда этот водопад, так сказать, просочился через дамбу и просто всю Россию залило постсоветскую. Вот всем этим, что за последние 70 лет выходило, как бы...
Ну, скорее, за последние 20, там, 70.
Не, ну, там, как бы, люди для себя Феллини впервые открывали, потому что просто там... Ну,
у тебя были очень интеллигентные родители, что ну, были интересно именно Феллини
смотреть. И такое было, и Шварц тоже был, да. Mm-hmm. И в какой-то... Ну, я просто на этом всем рос, мне действительно тяжеловато смотреть русский сериал, но я, как бы, снимаю шляпу. Это, правда, стало хорошо.
У нас есть маленькая тема для обсуждения, есть большая тема для обсуждения вот следующим этапом. Вот первое это, ребят, можете нам рассказать вкратце, что такое вообще сериалы Originals и зачем их снимают? Зачем Иви делает Originals?
У меня есть ответ, а у тебя?
Конечно, есть.
Тогда ты сначала.
Начнем с того, что сериалы Originals — это сериалы собственного производства одной конкретной либо коллаборации там парочки платформ, пары онлайн-кинотеатров. Зачем их снимают? Ну, здесь вполне предсказуемый ответ, чтобы как-то отстроиться от конкурентов. Чтобы предложить зрителю эксклюзивно то, что нету на других платформах, и таким образом, забыла слово.
Дифференцироваться.
Дифференцироваться.
Слово из презентации корпоративных нудных.
Да, вообще мы тут такими словами, кстати, не говорим, ребят, надо меня предупредить, что у нас тут только простой язык. Горе отличаться.
Илья, и так тяжело, ну что ты представляешь?
И так тяжело, да.
Да-да-да-да-да.
Слушай, а я вот хотел спросить, а я ведь правильно понимаю, ну я такой себе кинопрофессионал, конечно, а я правильно понимаю, что иногда бывает так, что вот сняли Originals, но он потом на другую платформу все-таки пошагал тоже, то есть вы дали какой-то там, либо вам дали тоже какой-то контент, чтобы он был доступен и на вашей платформе. То есть там такой джентльменский Originals, то типа если классно, то другим людям тоже будет доступно.
Ну, здесь скорее вопрос не джентльменства, а вопрос денег.
Ну, нет, ну, денег плюс джентльменство, потому что ты же можешь такой, типа, ни за какие деньги, хрен мы вам дадим.
Да-да, если он слишком классный, он, скорее всего, не будет доступен никому, вот. Если он прям хедлайнер, то есть, ну, Netflix, например, никогда не отдаст Stranger Things, типа, Диснею, вот, потому что, ну, просто генерирует много подписчиков, много денег.
Ну, я вот, кстати, замечал, что там еще, когда Netflix здесь работал, что, ну, нет-нет, да и какой-то Netflix-ский контент перешагивал на другие платформы, хотя я вот был уверен, что это прям люди, которые вообще внутри своего мира, и они контент из себя никуда не выпускают. А потом, ну, вот они там как бы особенно если это касается полного метра, который они делают, а не сериалов, то они его явно отдают еще куда-то катать.
Бывает такое. А бывает такое, что, ну, за последний год, вернее, за последние пару лет такое было, что контент со стриминговых сервисов русских попадал на Netflix, мы знаем такие пару примеров, и как бы он фактически выходил в мир, вот, потому что Netflix там покупал worldwide права и прокатывал сериал, который вот там раньше на локальном игроке только прокатывался, а сейчас весь мир его смотрит, и там сериал «Эпидемия», например, это вот прекрасный такой пример, когда там лишние сотни миллионов человек его посмотрел.
И со стримингов, и с кинопроката, допустим, по-моему, если не ошибаюсь, «Серебряные коньки» у нас были на Netflix, и еще несколько полных метров.
А я, кстати, не смотрел. Это хороший фильм какой-то, «Серебряные коньки»?
Это симпатичный фильм.
Симпатичный.
Ну, вот такой, да, он такой.
Он красивый.
Знаете, кино должно быть добрым, вот, знаете, добрым.
Да, это...
Опять ирония в голосе Игоря.
Не, ну есть же, да, вот это вот... Я понимаю, почему Игорь иронизирует, да, потому что было такое засилие. Вот есть наш любимый, там, в кавычках, режиссер Сарик Андреасян такой. Я, простите, я вообще не поклонник творчества. И вот он в какой-то момент ввел этот термин, там, типа, «доброе кино». А это такое, как будто исключает любые вообще комментарии к фильму. Типа, ну, по-моему, вы сняли говно, а по-моему, я снял добрый фильм. Ну, типа, вот такой, такой диалог, знаешь, типа, обезоруживающий. Типа, ну, по-моему, у вас там актеры играют плохо. Ну, это же добрый фильм, чё вы... Вы-то чё такой злой?
Да такой запрос есть у людей. Типа, люди любят...
Вёл понятие «доброе кино» и снял «Чикатило».
Да, нет, а вот...
Чикатило довольно добрый сериал, кстати. Ну, то есть там вообще какой-то жесткости нету, которую ты от неё ожидаешь по постеру и по фабуле.
А до этого еще «Непрощённого».
Да, да.
Тоже очень добрый фильм.
Но вот при этом «Тед Лассо» тот же самый, это очень добрый фильм.
Это супер добрый
сериал. Это супер добрый фильм и добрый сериал. Ну ладно, там сериал-фильм, это у меня это смешалось немножко в голове, потому что просто я типа полотнами смотрю весь полотно, которое типа, просто за серию не расскажешь.
Ну, смотри, «Тед Лассо» — это многосерийный фильм фактически.
Да.
Знаешь, вот потому что от точки ноль до единицы просто идет несколько серий. Это никакой не самовоспроизводящийся сюжет. Он вполне логичный. Поэтому многосерийный фильм.
Да, многосерийный фильм «Тед Лассо» очень добрый. При этом он еще и хорошо снятый. Там хорошо играют люди, там хороший юмор и всякое такое. А если просто, типа, доброта должна простить все остальные компоненты фильма, то я на такое не согласен.
Это был маленький вопрос, да, так? Если что. Вот, давайте поговорим про... правила слэш-элементы киношного слэш-сериального креатива.
Ого.
И онлайн, и офлайн. Мне кажется, эта тема довольно большая, и там у нас будут какие-то ответвления от нее, которые мы точно сможем обсудить. Просто интересно, как готовится продвижение, как готовятся все визуальные материалы для сериала, для фильма, который будут показывать на стриминге.
Так, а у нас какой таймлайн у выпуска? 3 часа наберется.
Я уже это глубоко вздохнула и подумала, сейчас начнем с чего?
Слушай,
ну вкратце же можно?
Ну вкратце, а можно я подброшу еще огня в этот разговор?
Давай.
Чтобы, так сказать, не просто как делается, а как, вы можете сразу еще с комментарием, а как это, по-вашему, еще надо делать? Ну, то есть, может быть, там есть, как я намекну, может быть, есть небольшой разрыв между тем, как это делается и надо делать?
Ну, на самом деле, мы работаем как раз для того, чтобы этого разрыва не было. Но, конечно же, есть исключения. Ну, если вкратце говорить о том... Ну, во-первых, наверное, стоит сказать, что постеры для сериалов, которые выходят на онлайн-платформах, ну и в целом для контента, не только для сериалов. И постеры для кинорелизов, они все-таки отличаются по каким-то своим даже маст-требованиям. Сериальные постеры для онлайн-платформ, они в первую очередь, ну, там, наверное, может быть, не у всех, но если посмотреть, то, скорее всего, и у всех, они ориентированы на горизонтальный формат. Потому что у тебя, когда ты заходишь в приложение любого онлайн-кинотеатра, первое, что ты видишь, это большие такие ЦПБ, как мы их называем, выявы, центральные промо-блоки, а они большие и горизонтальные. То есть в целом, как бы, мы даже, когда придумываем и разрабатываем какой-то креатив, мы любой постер, там эскиз постера, который у нас отрисован, мы его примеряем сразу на наш ЦПБ. У кинотеатральных, понятно, у них классика, у них вертикальные постеры, у них больше информации, которую нужно на этот постер поместить. Это, как всегда, есть мое любимое там кладбище логотипов внизу. Есть обязательно яркая дата релиза, когда же ждать это в кино. Обязательно имена актеров и так далее. То есть, ну, как бы для онлайн-кинотеатров здесь есть некоторые другие правила, да, там не подписывать актеров, не ставить дату выхода, потому что чаще это все есть в каких-то системных информационных блоках непосредственно на сервисе.
Ну, то есть у тебя поп-апчик возникает, который говорит, что там с 15 декабря он выйдет, тебе не надо это зашивать в креатив определенным шрифтом.
А я про вертикальный формат хотел спросить. А как ты думаешь, почему он еще до сих пор сохранился именно вертикальный формат? Вот кино... Ну, если говорить про постеры в офлайне, кажется, тоже им не нужно больше быть вертикальными.
А, большинство офлайн кинотеатров есть рекламные поверхности, которые очень круто работают, на самом деле, на знание, когда человек выходит из зрительского зала и видит постеры фильмов, которые скоро выйдут в этом же кинотеатре. И они все вертикальные.
Ну, вот, смотри.
Но, опять же, у нас есть такие там, сервисы, как IMDb, Кинопоиск, в которых также есть какой-то формат, типа. Устойчивый формат. И в любом случае, даже если я говорю о том, что мы делаем в первую очередь горизонтальный постер, у нас всегда есть вертикальный постер, который будет размещаться на разных сервисах, либо там где-то у нас в каталоге, где у нас тоже есть вертикальный формат.
А вот тогда вопрос. Смотри, допустим, ты говоришь, что формат прижился, вот этот вертикальный. Это интересный вопрос, я себе просто никогда не задавал. Вертикальный формат прижился, он, ну, типа, рынок отформатирован под вертикальный формат постера. Типа, под IMDb, там все везде, надо вертикальную штучку поставить. Но вот если ты выходишь из кинозала, попадаешь вот, типа, типичное фойе кинозала, ты видишь скорее не постеры, а скорее, если я правильно применяю термин, видишь стенди такое, типа, что вот видишь вот этот такой микростенд такой, который тебя, типа, чуть лучше постер погружает в мир фильма, который сейчас придет. Где-то там есть тентомореск, где-то там можно посидеть на стуле, где-то еще что-то, такое, типа, микроинтерактивная зона. И она, по-моему, ну вот, насколько я могу сейчас себя вспомнить, она такая, типа, чуть более горизонтальная, чем вертикальная.
Но это уже такой богатый рекламный формат.
Это другой формат, да. Да. То есть он живет отдельно от постера, но постер всегда есть, но и вот... он индустриальный стандарт, это 2:3 вертикальный, к сожалению. Просто потому, что 100 лет назад они были такие, для того, чтобы их удобно на стене кинотеатра было размещать, в смысле, на полотнище.
Пришла пора побеждать этот индустриальный стандарт. Ну, правда, нет, потому что мы смотрим в основном на экране, в основном на экране же у нас все происходит, в основном уже действительно все эти детали переезжают в дату, которая сопровождает постер, ну, дату, в смысле, данные, и кажется, что мы на пороге, как бы, наконец, можно от этого стандарта отойти. Горизонтальный постер мне больше нравится просто.
Ну, фойе кинотеатра, на самом деле, они все еще такие же, несмотря на то, что мы в 23-м году. Фойе кинотеатра, если ты, ну, у тебя есть задача завесить его свежими постерами, то просто в вертикальном формате ты больше фильмов вместишь. И, ну просто физически. Вот.
Ой, слушай, я же вспомнил, что мы когда вспомнили про ретро-постеры, я же вспомнил, что еще был же жанр, помнишь, когда у людей не было оригинального арта?
Рисованные фиши.
Прокаты. Нарисованный вот этот жанр, блин, я сейчас думаю, это же такая вообще штука классная. Это
они до сих пор существуют, если вы не знали.
Да?
Да, на юге России очень много кинотеатров, где до сих пор, ну, слишком дорого печатать, ну, или типографии рядом нету, там, хороших. Или материалы не присылают, типа ты не можешь с Гугла скачать хороший постер. И поэтому люди рисуют.
Я себе пытаюсь представить, то есть, ну, условно говоря, деревню какую-то, в которой нет ни одного принтера, ну, собственно, без доступа в интернет, зато есть человек-художник, которому можно заплатить меньше денег, чем найти принтер, и он тебе нарисует просто постер кинотеатру. Это круто, конечно, это вот у людей удивительная жизнь, наверное.
Да, это классно. Так. Но это суперфактурно, правда.
Это суперфактурно, а вы, ну, как бы, нет такого партизанского такого маркетинга у вас нигде, вы такого не делаете, что, типа, раз и нарисовали под какой-то оригинал специально такой арт или специально сделали какой-то движ, что пришли художники, и там, типа, 10 художников нарисовали классный арт, и его развесили по Москве.
Спасибо за идею, обязательно сделаем.
Но мы с вами поговорили про постеры, мы с вами поговорили, да, про форматы. А что еще сопровождает выход сериала? Не знаю, премьера там какая-нибудь, например, киношная, офлайновая.
Ну,
видела, что Райт-центр очень была премьера такая прям...
Ой, она была очень крутая, да. Мы сделали, там, коллеги из пиара сделали вечеринку в стиле выпускного со спортзалом и с прочим. Это было очень классно, весело, задорно, всем очень понравилось. Ну, на самом деле, как бы, постеры — это только графическая, наверное, визуальная часть того, что сопровождает релиз. Наверное, не стоит забывать о самом, наверное, важном, продающем элементе — это трейлеры сериала. Помимо трейлера всегда существует тизер-трейлер, существует большое количество спотов, характер роликов и прочего. Все то, чем работают дальше в диджитале, продвигая этот сериал. Есть спецпроекты, есть наружка, есть реклама на ТВ. Ну, в целом, наверное, любые рекламные инструменты, которые могут рекламировать, грубо говоря, новый пылесос, а также могут работать на рекламу нового сериала.
Кажется, что как будто у фильмов никогда как будто нет лишних денег на продвижение. А потом, когда кто-то их наковыривает, например, там, да, вот как мне кажется, типа Кинопоиск, по-моему, да, или кто-то наковырял на... что у Короля и Шута должно быть какое-то шикарное, промощное промо с, например, типа, аж выставку давайте сделаем, там, типа, Короля и Шута, и все на нее будут там 4 месяца ходить. И оказывается, что это работает, и получается привлекать какое-то дополнительное внимание ко всему этому.
Мы вот потом это вырежем, да?
Почему?
Я шучу.
Пип, как получается так, что ну вот то ли каких-то стандартов на промо не сложилось, то ли вот как получается так, что вот каждый раз люди как будто заново смотрят на эту задачу и, может быть, бюджет не всегда планируют, вот как так работает, если мы можем про это поговорить.
Ну, бюджеты — это такая скользкая тема, в которую там шаг вправо, шаг влево — ты рассказал все инсайты. Вот. Но я думаю, здесь еще при планировании в том числе учитывается какая-то, как это сказать-то, чтобы не обидеть остальные сериалы, вера в этот проект. Какой-то, ну, начнем с того, что у «Короля Шута» у них все-таки этот сериал выходил на основе огромной фан-базы. Ну, то есть, как бы «Куклу-колдуна», мне кажется, знают все здесь сидящие, либо там, разбежавшись, прыгнут со скалы, да. И вот у всех там кассеты, диски до дыр были заслушаны. Вот. И понятно, что когда ты выходишь уже с историей про что-то легендарное, с фан-базой, на этом проще построить большую рекламную кампанию. Потому что тебе не нужно рассказывать, почему тебе нужно этот смотреть сериал, тебе нужно рассказать в целом, что этот сериал вышел. И это, наверное, немного разные вещи.
Ну, я бы сказала еще сформировать какую-то положительную полярность, потому что, ну, представь себе, что эта фан-база бы все не приняла. Ну, то есть ты получаешь, как, простите, как, получаешь какой-то отрицательный сарафан мощнейший. Ну, типа, первые люди, кто посмотрел первую серию, они такие... Это какая-то параша. И, типа, вся фан-база у тебя просыпается с мыслью, что это параша, и ты больше ей ничего не продашь.
Ну, вот знаешь, отрицательный сарафан, он иногда тоже хороший. Если он полностью негативный, то люди не отвернутся от этого сериала, они пойдут смотреть, почему же все его назвали говном.
Говно? Да. А, то есть... Тогда
ну,
вот
как черный пиар тоже пиар, так здесь отрицательный сарафан тоже сарафан. Если этот сарафан скорее нейтральный, то это, мне кажется, хуже, чем отрицательный.
Я с тобой соглашусь. То есть, получается, давай тогда с другой стороны. Получается, что самое главное взять идею с какой-то большой потенциальной аудиторией. То есть, если идея, у идеи потенциально большая аудитория, значит, у нее скорее будут ресурсы по...
Ну, слушай, это один из возможных подходов, да, там, брать идею, у которой есть фан-база. Экранизировать книги, там, снимать про «Короля и Шута», там, про «Сектор Газа» и прочее. Другой вариант, можно взять главного героя, актера, у которого есть фан-база не меньше, чем у «Короля и Шута». Это тоже вариант.
Тоже вариант, да.
А можно сделать что-то, где у тебя нету фан-базы, ни актерской, ни какой-то там бэкграунд, и просто сделать из этого события, из этого проекта.
Знаешь, мне просто кажется, что вот у фильмов, ну и вообще, такая болезнь вообще существует на рынке, что иногда, как будто люди, планируя продвижение, они такие, мы закладываем на продвижение фильма X денег, где... X, типа 95%, 97%, 99% от X будет на размещение, и где-то 1% X будет на крафт того, что мы будем размещать. Вот кажется, что такой перекос как бы существует, и я его, если честно, как всю жизнь не понимал, так и не понимаю. Ну, то есть, типа, мы развесим везде постеры, мы везде все это развесим, но... Про самый интересный сторителлинг, креатив в постере, про его там типа разнообразие, чтобы зрителю было не только как бы доступно это, но и интересно посмотреть, как будто часто не закладывается на это усилие. что мы там, типа, как-то потратим вот именно на крафт, на производство классных креативных решений вокруг фильмов.
Ой, у меня есть разгон, у меня есть разгон.
Ну, мне кажется, мы сейчас можем тут начать спорить, но я скажу...
Скажи, нет такого, Илья, ты вообще заблуждаешься, ты вообще...
Да, не... ну, да нет, ну, понятно, что есть. И в первую очередь при планировании, ну, я не из маркетинга, слава богу, вырежете это потом. Вот. Поэтому, может быть, они потом послушают, скажут, да ты офигела там такое рассказывать, но серьезно, как бы, в первую очередь, что нужно? Чтобы о твоем сериале узнали. Чтобы о твоем сериале узнали за пределами Садового кольца, тебе нужна масштабная диджитал-компания, наружка и телек. То, что ты потом сделаешь какую-то там, я не знаю, ну, граффити где-нибудь в центре Москвы, классно, об этом узнают люди в пределах Садового кольца. Люди в Калуге или в Твери об этом никогда не узнают. Это классная имиджевая история, да, про которую, может быть, потом еще напишут пару каких-нибудь профильных изданий, которые люди, опять же, в Калуге и в Твери не читают. Вот, ну, поэтому, ну, всегда хочется, на каждый проект хочется сделать что-то классное, там, пустить 30 золотых лат в пробег по Москве, но часто бюджет на какие-то такие крутые штуки, он несопоставим с выхлопом, который ты получаешь. Простите меня, пожалуйста.
Не, подожди, у меня... Сейчас, Игорь, я просто... Извините.
Ну-ка.
Ну, подожди, ну ты же, допустим, берешь, ну, в моей голове как это работает, ты берешь и делаешь проезд 30 золотых лат по Садовому кольцу. И дальше, конечно, никто не увидит в Твери, в Калуге проезд золотых лат, но сам факт проезда золотых лат он услышит. Типа, такой сериал, что даже там 300 золотых лат весь день гоняли по золотому кольцу. По золотому кольцу они гоняли 30 лет. И все такие, ух, масштабно, наверное, сериал масштабный. То есть, да, они не видят, но у тебя же появляется какой-то пиар-материал еще про это, такой.
Ну да, тогда у тебя как бы бюджет на пробег 30 лат еще должен сопровождаться бюджетом на достаточно большой пиар-посев, там, приглашение журналистов и так далее. Ну, как бы, увеличили еще в два раза. Но в целом, наверное, может быть, с ладами это был не самый классный пример, но там какой-нибудь граффити в Москве, ну, это кажется... Ну, отдать там 3 миллиона за месяц то, что у тебя повисит твой постер. Мне, конечно, было бы очень приятно, если бы наш постер висел так по Москве, но кажется, что... Возможно, это не слишком кост-эффективно.
Тут на самом деле вопрос, с чем мы сравниваем. Потому что мы живем, ну, как бы в рамках локальной, на самом деле, индустрии, не там всего Голливуда, и в рамках локальной индустрии очень тяжело создавать IP, новый IP, то есть intellectual property, так сказать. То есть, когда это не франшиза, а просто вот у тебя вышел какой-то новый сериал, и зритель о нем ничего еще не знает, нет никакой фан-базы вообще. И вот во всем мире, и даже во всех, так сказать, ну, медиумах, неважно, типа, промоутируете вы кино, или игру, или сериал, или там, да даже книгу какую-то, тебе нужно сначала эту фан-базу собрать, и делается это весьма классическими, такими немножко даже рудиментарными методами. И как по мере роста этой фан-базы и как бы роста известности франшизы, мы все на самом деле хотим создать там свой Marvel, типа свою гигантскую франшизу, которая будет приносить деньги, своего Джеймса Бонда там условно. Не у всех это получается, не всегда. И чем больше у тебя, чем известнее у тебя франшиза, тем больше у тебя приколов, спецпроектов в рекламных кампаниях ты можешь себе позволить, потому что люди об этом знают уже, им не надо как бы объяснять, вот смотри, это актер Пейп, на которого ты должен, типа, посмотреть, приходи к нам, типа, мы хотим тебя зацепить на этот крючок. Вот. Пока у тебя этого знания не создано, ты стараешься просто максимальное количество людей охватить. Но если у тебя есть core, так сказать, аудитория, с ними уже можно играть как угодно, потому что там Stranger Things, когда запускался, у него, ну, первый сезон, у них даже наружки толком не было, потому что никто не понимал, выстрелит или не выстрелит. Сейчас у них там 400 миллионов просмотров сезона и четвертого, и они там строят магазины с мерчом в европейских столицах там за сотни миллионов долларов. Mm-hmm. Ну, то есть просто потому, что теперь уже можно себе позволить, потому что ты точно знаешь, что это сработает, и типа давайте, all in, ребята, все, весь бюджет туда, мы точно его отобьем. Вот.
Ну, да, все так. Мне кажется, просто тут... Короче, я на какой позиции стою? Вот смотри, чтобы создавать свои какие-то истории там громкие, которые уже со второго, с третьего раза будут на нас работать, там мерч, все вот это прекрасно, замечательно, и вообще, типа, чем лучше будет бизнес, тем будет лучше. Я за то, чтобы кино росло у нас. Просто мне кажется, что для того, чтобы какую-то конкретную историю продавить, продать, вот мы тут сидели в начале такие, сколько вы русских сериалов посмотрели? Типа, ну, мы там, ну, на практике оказывается, что из нас четверых, типа, внимание к русскому сериалу там ушло у одного, допустим, типа, человека, то есть, типа, 20% вот нашего общего экранного времени ушло на русские сериалы. Могло ли уйти больше? Наверное, могло ли, но, типа, ну, не продали, какие-то экстра усилия. Кажется, что пока мы находимся вот в таком процессе развития индустрии, то есть, типа, русский сериал становится лучше, еще что-то, кажется, что нужно чуть-чуть довливать даже в маркетинг специально, чтобы все привыкли, что русские сериалы продвигаются классно и интересно, что они там из себя представляют какие-то истории, и да, у них будут немножко, может быть, несопоставимые, как бы, финансовые выхлопы, но это... мне кажется, поможет раскачать всю машину целиком. Типа, что да, русский сериал продвигается классный, там много всего интересного, и все навалились, каждый сделал свое классное промо, в результате выиграли все. Типа, люди поняли, что русский сериал — это что-то интересное, и пошли их по списку посмотрели, например. Это, как это, идеальная картинка, с моей точки зрения.
Нет, ты абсолютно прав. Просто мы, во-первых, в очень молодой индустрии, в очень молодой стране, кстати.
Да.
И, по сути, там, в Советском Союзе никогда не было такой структуры проката, даже, ну, понятно, стриминговых сервисов помине не было, вот, а как бы в...
Но были сериалы, кстати.
Были сериалы, да, по первым двум каналам единственным, ну, то есть...
Ну, такие прям популярные, да, мы же вон до сих пор там, типа, Штирлиц разбираем.
И в кинотеатрах тоже крутились, но в целом индустрия поменялась абсолютно на 180 градусов, и, типа, все, как бы, все механики, они вот складываются прямо сейчас. Вот, угу. Вот просто буквально прямо сейчас. Они в 90-х начали складываться для кинотеатрального проката, то есть там Disney и там, Sony Pictures только начинали вообще широкий прокат большого кино в кинотеатрах, просто изобретали эту индустрию заново. А сейчас еще одна волна, где тоже все меняется, потому что пришли стриминги, и теперь еще люди смотрят это все дома активно, и это тоже надо какими-то механиками промоутировать. И вот это, мы сейчас в таком, на самом деле, состоянии устаканивания всех, как бы, best practice, так сказать, и правильных путей.
Ой, у меня, кстати, тоже есть еще внеплановый вопрос про постеры, я потом его забуду задать. Вот я знаю, что у Netflix, может быть, раньше, может быть, сейчас, может быть, вообще, была такая практика, что у них несколько разных постеров на картинку, которая mm-hmm. к тебе вылезает, и они у тебя ротируются. Mm-hmm. То есть ты не увидишь одну и ту же картинку, ты увидишь там, допустим, ну, мужик, может быть, ты скорее там увидишь девушку в постере, девушка, может, скорее мужика, или ты там актера увидишь, который, то есть у него... как будто ты, типа, такой набор карт к фильму, и он тебе их подпихивает. Вот это насколько, ну, в реальности работающая механика?
Абсолютно работающая механика. Менять кей-арт под профиль пользователя и под профиль его смотрения у нас... там не, ну, у нас есть такая функция тоже, и это показывает результат.
Но на Originals мы в целом так и работаем, потому что у нас всегда есть достаточно большое количество постеров. Там, помимо основного тизера, еще альтернативного, есть большое количество характер-постеров с актерами. Угу. И в целом, если ты зайдешь и посмотришь даже в разных, там, грубо говоря, местах у нас на сервисе, ты можешь встретить разные постеры одного и того же сериала.
Тогда вот давай так. Mm-hmm. Идеальный постер-пак для Originals. Вот я что насчитал? Должен быть тизер, должен быть основной кей-арт, должен быть характер-постеры основные.
Чё и альтернативный постер.
Альтернативные постеры — это, например, что? Типа, как они, что они должны показывать?
Ну, он должен в целом по характеру, наверное, как-то по картинке отличаться от основного постера.
Угу.
Ну, то есть, в целом, как бы, основной и альтернативный — это два равнозначных постера, которые дальше, допустим, там, при тестировании... на тестировании контента тестируются оба постера, и мы понимаем, какой из постеров на какую аудиторию лучше работает и так далее.
Угу. Окей.
Если ты больше смотришь драм, то вполне можно какой-то тайтл тебе продать, просто подобрав правильный кадр и попав в твое настроение. Потому что на самом деле ты выбираешь фильм по тому сеттингу, который ты видишь на этой маленькой превьюхе, который, ну, который тебе демонстрирует настроение этого тайтла, что-то обещает.
Слушай, вот. А такого не бывает, что у тебя, допустим, выходит оригиналс, у тебя сидят люди и такие, типа, значит, здесь есть жанры, там, не знаю, там, ужасы, триллер, детектив, там, чуть-чуть комедии. И такие, окей, значит, мы берем вот этот перечень и делаем постер. Один демонстрирует ужас этого фильма, другой, типа, загадку, третий, типа, интеллектуальное наследие. Такое бывает прям? Вот так люди размышляют?
Ну, если кратко, такое может быть.
Ну, в любом случае, когда ты разрабатываешь даже эскизы постеров, ты учитываешь жанры сериала.
Ну да, ты не должен...
Ты не можешь на фильм ужасов сделать ярко-желтый пост.
Да, ты не должен сделать какой-то оверпромис или, например, что-то, ну, порекомендовать что-то не то, потому что ты на это ухудшение пользуешь. Ну, зачем? Типа, зачем обманывать человека, да. Но при этом, на самом деле, сериалы, ну, и фильмы, в целом кино, оно многогранное. Мы смотрим сейчас мультижанровые фильмы. В каждом фильме, вон, мы поговорили про все и везде и сразу, но сколько мы там жанров насчитаем за первые 20 минут? Там
все
просто
и
все
сразу.
И сразу, буквально. И поэтому на самом деле, но сам основной постер, например, просто обещает тебе кислоту. Ну, то есть, какую-то странную, такую, типа, немножко метамодернистскую, да. А тебе хочется зацепить... А какой-то, там, моя мама, например, на это не купится. Но... точно купится на что-нибудь другое. Вот, типа, сервис через аналитику может понять на что просто. Угу. И просто лучше тебе посоветовать подобрать контент, от которого ты когда кайфанешь. Вот в этом и суть.
А мы сейчас будем говорить про дизайн титров или потом? Тоже интересная тема.
О, про дизайн титров давайте, да, поболтаем.
Про дизайн титров. А что вас интересует в дизайне титров? Каких титров, кстати?
Слушай, вот здесь то же самое работает, что вот, ну вот, иногда ты бываешь, ну вот я просто, допустим, после библиотекаря, да, там тайтл-секвенция очень замороченная, то есть там типа анимационная история, под которой написаны там специальные музыка, ну то есть видно, что это проработанный такой момент. Вот, и видно, что на это сделана ставка. И вот здесь, наверное, тоже вопрос, что в какой момент делается ставка. Я предполагаю, что ответ, наверное, тот же самый, что если люди верят в прокат, то они, типа, тоже all-in, там, типа, и титры тоже давайте от дизайнем, там, прикольно. То есть вот это вот решение, вкладываться ли в титры как самостоятельный, как дизайн, дизайн-продукт.
Элемент.
Элемент, да. Это вообще откуда приходит это решение? Да, нет, мы будем заморачиваться, мы не будем заморачиваться.
Это на самом деле тоже от зрелости индустрии зависит, и сложно сейчас отвечу, и в целом от масштаба тайтла. Конечно, если у тебя очень хорошо собран пайплайн подготовки тайтла, разработки тайтла, то, конечно же, у тебя там разные люди, разные студии, разные вообще исполнители на всех этапах производства, они примерно знают, что они вообще все вместе делают, у тебя там есть какой-то там, я не знаю, PPM или там дизайн-документ подробный, вот как, например, у Marvel это работает, там какой-нибудь, не знаю, интерфейс для Железного Человека могут делать типа там 10 VFX-студий в мире просто синхронно, покадрово, и у них, конечно, есть вот такой вот 300-страничный гайдбук, как вообще этот интерфейс должен выглядеть, что там должно быть, а что не должно быть. Это просто там условно для там 20-секундного шота. Или, скажем, там последний Человек-паук, который мультик, который просто самый, блин, дизайнерский фильм на земле вообще. Всем рекомендую.
Я еще не дошел. Это ладно, просто не спойлери мне.
Это просто взрыв головы, типа тысяча.
Его нужно посмотреть как минимум 4 раза или 5.
Да, тысячи человек, там даже больше, наверное, разделенных по всему миру, ну, в смысле, удаленно рисовали самый дизайнерский мультик на земле, и у них, конечно же, был стайл-гайд, у них были там все на свете арт-директора и ревьюеры, которые это делали, потому что, ну, все равно он как бы очень-очень круто собран.
Но он должен быть цельный, да.
Да-да-да, но просто пайплайн у тебя настроен. в идеале все должно быть именно так. На каждый проект должен быть гигантский документ, в том числе и по внутренней там какой-то графике, и у тебя там внешняя промо, то есть вот постер, графика в трейлере, заставка должна дружить с логотипом, должна дружить с графикой внутри.
Логотип должен быть в принципе.
Логотип должен быть в принципе, да.
Шрифтец надо бы подработать.
Да. Только недавно как бы русские продакшн-компании начали прям серьезно об этом заботиться. Вот, ну буквально там 10 лет как. И, конечно, даже там финальный барабан, знаете, когда вот эти вот титры белые плывут вверх, у тебя тоже это должно как-то мэчиться с основной стилистикой фильма и даже настроением, и арт-дирекшеном внутри него. Вот. Всегда ли это получается? Ну, на локальных кинорынках не всегда получается, потому что процесс у всех по-разному устроен. Но мы, например, стараемся на это обращать внимание и как-то под одну... Ну, воспринимать как цельный продукт. Вот.
Слушай, вот по поводу настройки как бы пайплайна, ну тоже вот тут у меня вопрос, а это прям, ну вот, можно же перенимать опыт там друг у друга, вот это вы такие, так, ну это делать правильно вот так, вот здесь мы создаем один документ, здесь второй, здесь титры, здесь настраиваем еще что-то, ну и по идее, мне кажется, я, конечно, вообще, может быть, заблуждаюсь, но мне кажется, что в процессах вот выпуска кинопродукта и насыщения его всякими разными штуками должно быть много общего. Ну, типа, каждый раз ведь фильм не выйдет без титров. Вот запланируйте, как вы будете делать титры, как вы их будете гайдировать, как вы будете арт-директить их и всякое такое. Но каждый раз как будто это для всех сюрприз. Ты такой, ой, кстати, титры.
Ну, это сильно зависит от команды, которая работает. Вот, если у тебя есть там текучка кадров или... Не знаю, у тебя просто... Или ты слишком сильно масштабируешься, например, ты там нанял еще 1000 людей себе внутрь компании, и это, конечно, тяжело, как сказать, менеджерить, вот. Тяжело. Но если у тебя плюс-минус текучка маленькая и работает команда профессионалов, пусть там даже небольшая, но они работают давно, и там у них, они уже сделали там типа 10, 15, 50 проектов, то, конечно, эта команда самообучаемая, она там с каждым проектом начинает работать все лучше и лучше, все вылизаннее, так сказать, продукт делать в итоге. Вот. Просто, опять же, кинорынок, то все, только-только как бы вырабатываются все инструменты, потому что, наверное, ну, фильм это тяжелый медиум. То есть там работает как бы над каждым фильмом сотни человек. Над сериалами работают больше даже. Вот. И, конечно, пайплайн здесь хороший. Пайплайн это вообще краеугольный камень вообще всего успеха. Голливудские студии давно это поняли. То есть там как бы кино 100 лет как снимается, и там... Ну, только легенды можно вообще складывать об этой студийной системе и как там процесс устроен, но...
Да. Мне кажется, мы забываем опять еще про мой любимый фактор. Это называется денежки. Потому что, ну, сделать крутые открывающие титры — это, ну, достаточно недешевое удовольствие. Это, во-первых. Во-вторых, как бы это достаточно небыстрая история. С учетом того, как у нас... с какой скоростью у нас снимаются и выпускаются сериалы, возможно, это в целом как бы в какой-то тайминг никогда и не укладывается, ну, часто не укладывается. Ну, и в целом, наверное, мне кажется, что есть сериалы, в которых какие-то высокохудожественные, крутые и длинные открывающие заставки, но они в целом и не нужны. Это может быть отдельным объектом искусства, но у тебя, возможно, будет более рационально потратить эти деньги на лучшую цветокоррекцию либо графику внутри сериала, нежели чем делать большую, красивую, открывающую заставку, которую, благодаря функциям онлайн-кинотеатров, многие люди пропустят.
Это, кстати, правда. Тут еще очень сильно зависит от любви автора к произведению, потому что...
Да, мне кажется, это вообще краеугольный как бы камень. То есть, ну, наверное, просто да, позиция автора, то есть ты такой, вот в моем как бы произведении все должно быть вот чики-пуки. Никакого, типа, как это, идти на компромиссы, смерти подобно. Я не пойду ни на какие компромиссы, у меня будет все. Ну, там, ну, бывают такие произведения, там, я вот, ну, насколько там понимаю, типа какая-нибудь Карамора, там, да, если вы смотрели. Mm-hmm. Мне кажется, она вот, вот как я посмотрел, я охренел от того, что, по-моему, люди по дороге вообще не шли ни на какие компромиссы. Я не знаю, чего им это стоило. И окупились ли их усилия, но как будто они, типа, заняли какую-то очень бескомпромиссную позицию в начале и решили, что, типа, мы будем по полной сейчас гулять вообще во всем просто. Вот. Может, ну, может быть, это имеет свои последствия в плане денежек, как раз я не знаю экономику всей этой истории.
Нет, это внимание, на самом деле. Ну, то есть, это авторский вижен и внимание. В том, это очень важная штука, ну, правда. Потому что у нас тоже были сериалы, которые сделаны, ну, типа, одним автором фактически, и там все вплоть до, не знаю, последнего постера утверждалось именно им. Вот, и, конечно, это выглядит как цельный продукт. Просто от и до, от рекламы, заканчивая реально финальным вот этим барабаном. Просто не только деньги решают, но еще и там внимание. Но все в комплексе. Вот.
Да, видишь, все опирается в внимание к деталям, да, и вообще к вниманию человека.
Вопрос, интересующий зрителей.
Оу.
Можно задать, да?
Конечно. Угу.
Ну, вот меня, в частности, не совсем зрители. Можно ли как-то понять, почему сейчас так много новых и старых сериалов турецких на российском сериальном прокате? Почему они пользуются такой популярностью?
У меня есть ответ. У меня есть ответ, я только из Турции приехал.
Давай твой ответ, а я потом расскажу еще несколько, возможно, инсайтов про их сериалы.
Постараюсь не залезать в дебри, но, в общем, то же самое, что и с Тедом Лассо. В целом, сериальная индустрия, вот как бы американская, улетела далеко за, как бы, пределы того, что нужно обычному человеку. Они уже давно делают выдающиеся проекты и, ну, и часто во многих сериалах пытаются переизобрести эту планку или там как можно выше ее поднять. Они, как бы, мы живем в эпоху сериальной революции, и там после всех этих как раз «Сопрано», «Игр престолов», «X-Files», «Breaking Bad» и прочее, ну, типа, планка вот каждый раз двигается вверх, просто это уже многосезонные фильмы, просто разделенные на сериалы, там, за $400 миллионов там сезон, который, ну короче, все это да, все скоро.
В плане все круче режиссеры, все круче актеры.
Да, да, уже там Мартин Скорсезе снимает там.
Да, все снимают сериал.
Вот. И на самом деле надо ли это обычному человеку, вот, который не трендсеттер, скажем так, не прется этот человек так про достижения сериального хозяйства, как в целом думают в главной индустрии мира. Вот. Конечно же, скорее всего, не надо, потому что большое количество людей воспринимают сериалы довольно утилитарно. Ты пришел после тяжелого рабочего дня, ты включил 20-минутного Теда Лассо, и тебе хорошо. Ну, просто хорошо. Тебе не надо, чтобы он был выдающимся, хотя он, конечно, клевый. Вот. И что ты, ну, что хочет посмотреть там среднестатистический человек после рабочего дня? Как там красивый мальчик-девочка в красивых интерьерах, любит друг друга, у них там какие-то свои перипетии, у них там есть какие-то друзья, какие-то проблемы с родителями, там, я не знаю, или там проблемы с любовниками, или еще с кем-нибудь, с работой. Какие-то простые истины, которые на самом деле сериальная индустрия в Америке, вот эта большая, переживала просто в 60-80-е года, ну, просто максимально на своем ТВ. То есть у них там какой-нибудь там сериал «Даллас», там все это было, он там шел, не знаю, 200 сезонов, и в целом американский зритель это все видел. Но мы живем как бы в эпоху победившего Голливуда, американский зритель равно мировой. То, что для него делается, выходит, и это смотрит весь мир. И тут оказывается, что в целом локальная киноиндустрия турецкая может снимать все по лекалам каких-нибудь, ну, довольно популярных сериалов там, 80-х американских, но просто через 30 лет, через 40 лет после того, как это все уже было на американском рынке. И это взрывает просто головы людей, потому что им это и нужно. Вот именно такой формат, именно такие эмоциональные качели как бы от этого контента. Им это нравится. Вот и все.
Очень прикольный ответ, спасибо большое. Слушай, а если вот говорить про... Я вот сразу не сказал, когда сказал про сопрано, но вот на самом деле, да, люди же еще очень любят вот, называемый там, типа, сериальный комфорт-фуд, да, такой, типа, ты можешь двумя способами, да, погрузиться вот в эту историю. Ты можешь посмотреть, типа, в четвертый раз сериал «Whatever», «Друзья», там, не знаю, кто что там смотрит, да, «Клан Сопрано», «Игру престолов», там еще что-то. То есть ты, типа, чтобы не перенапрягаться, ты такой, так, я лучше посмотрю что-то знакомое. Типа, я с этими ребятами уже знаком, типа, посмотрю в четвертый раз, там, я не знаю, или фильм четвертый раз пересмотришь, да, чтобы не перенапрягаться эмоционально. А как сейчас, вот если мы так следим внимательно за голливудской, а вот что сейчас снимает Голливуд, Тед Ласса отбросим, для вот такого, типа, комфортного просмотра домохозяйств. Ну, то есть, люди, которые посмотрели 30 лет назад все это, они же сейчас, да, не факт, что они будут смотреть там какие-нибудь сложные истории, типа «Флейшман в беде», там, или что-нибудь вот такого плана.
Да-да-да.
Типа, это еще не каждый вывезет.
Это правда так, это правда так. Я, если честно, не знаток вот процедуралов каких-то. Такие сериалы называются, как правило, процедуралами или просто какими-то мыльными операми американского рынка вот прямо сейчас. Но я думаю, что просто по ряду обстоятельств эти проекты просто не доходят до широкого зрителя. Netflix не показывает их в Европе. Не знаю. Это замещается какими-то локальными, возможно, проектами. Да-да-да-да-да.
Ну, на самом деле, мне кажется, то, что делает Голливуд, это доходит, просто они не снимают, грубо говоря, то же самое, что турецкие сериалы, настолько же простые, милые, про любовь и прочее. Они все-таки как-то рассчитывают уже на более... Ну, сейчас как будто будет оскорбление, но на более образованную какую-то развитую аудиторию. Ну, «Большая маленькая ложь», «Продолжение секса в большом городе» — это все. В целом, как бы, ну, это оно только чуть-чуть повыше с планочкой, которая там затрагивает какие-то более глубинные темы взаимоотношения людей.
То есть, давай так, мы представим себе такой Боб, дальнобойщик Боб в Оклахоме, снимая, как бы, с себя, вылезая из своего там пикапа или еще чего-то, после бара с бильярдом, идет домой и включает, ну, типа, реально «Секс в большом городе» или «Большую маленькую ложь», или там Барбара.
Нет, вот, ну, как бы это не Боб. Это скорее какая-нибудь Рэйчел, его жена, которая ждет его дома. Ну, как бы, простите, но женщины там 40+, они везде примерно одинаковые. Так как наши кайфуют от турецких сериалов и от сериалов «Россия-1», также, как бы, ну, и мне кажется, и
нет,
там...
Нет, вот, ну, и вот им, ну, типа, им нормальные, вот, они уже... немножко на другой ступеньке, и они не едят вот типа мыло, они едят что-то чуть более сложное.
Они едят мыло просто с большим порогом сексуальности, чувственности, ну, жестокости на самом деле. У них все равно как бы порог, ну, насмотренности, наверное, выше, ну, потому что, ну, там как бы большая индустрия, там много всего люди видели, но мне кажется, что вот как раз сексуальность очень сильно здесь влияет. Потому что, ну, вот это, именно этот порог допустимости показа, потому что сериалы последние лет 10-15, большие сериалы, типа «Игры престолов» или там «Рима», там какого-нибудь, не знаю, это давно не self-space вообще-то с родителями, ну, как бы родители, которые росли немножко на другом контенте, им реально некоторым тяжеловато это смотреть, потому что, ну, там вот как бы руки отрубают, груди показывают, вообще какие-то страсти.
Голые груди отрубают.
Да, голые груди отрубают где-то на рубеже 5-го сезона «Игры престолов», и это проблема. А вот турецкие сериалы – это сериалы из мусульманской страны, которые очень вестернизированы с одной стороны, с другой стороны у них есть эти самые пресловутые ценности, и ты точно знаешь, что тебе там, ну, типа, отрубленные головы показывать не будут, а красивые мальчики с красивыми девочками в интерьерах будут целоваться, пить просекко, и как бы тебе они классно на этом наблюдать.
В турецких сериалах в кадре не целуются.
Вот, извините.
Я... Они будут на друг на друга смотреть.
Я про все не буду говорить, но как бы если возвращаться к турецким сериалам, когда они стали супер популярны, я убила, наверное, несколько недель своего времени, чтобы посмотреть полностью 200 серий сериала «Постучись в мою дверь». Я это сделала. Я до сих пор не поняла, зачем, но в целом, наверное... Посмотрев его, я стала лучше понимать тех женщин, которые тащатся от турецких сериалов. Потому что когда у тебя там, я не знаю, пьет муж, дети выросли, от тебя уехали, за окном серая московская зима, ты включаешь телевизор, и ты смотришь на суперкрасивую, яркую картинку, прекрасную Турцию, красивых актеров, у которых на протяжении 200 серий происходит примерно ничего, но они очень по этому поводу страдают, но кажется, что тебе еще нужно? Как бы есть, конечно, альтернатива, это мои любимые еще сериалы телеканала «Россия-1», там примерно происходит во всех этих сериалах, они не по 200 серий, они в целом покороче, но в них все происходит то же самое, только в российской хтоне. А когда тебе можно российскую хтонь покрасить в турецкий красивый Стамбул, то зачем тебе уже как бы смотреть что-то другое?
Вот.
У тебя там все есть. И на самом деле еще один инсайтик про турецкие сериалы, когда я начала смотреть, точнее два, начала смотреть «Постучись в мою дверь», до 20 серии я просто, простите, я орала с их диалогов. Я не понимала, что происходит и почему они такие тупые. Ну, то есть там, ну вот прям на уровне того, как будто это писал 7-летний ребенок.
Там экспрессия просто.
И потом... Нет, это не экспрессия, они... ну, я не знаю, как это объяснить, но это просто вот, ну, как бы, как... Ну, знаешь, когда ты кричишь «не верю», вот там вот было так. Вот, и потом, когда с 20 какой-то серии все поменялось, я, значит, думаю, что-то тут не так. Я полезла глубоко изучать историю сериала «Постучись в мою дверь», и оказывается, что они как раз на этой серии, они сменили сценариста и шоураннера. А почему они это сделали? Они выпустили вот эти первые 20 отснятых серий, и дальше они собрали обратную связь со зрителей, они прочитали все фидбэки, и у них была достаточно глубокая аналитика в целом смотрения каждой серии. И на основе этого они сменили шоураннера и сценаристов сериала. Наверное, им везет, что у них есть 200 серий сериалов. Я, честно, не знаю, как они выходят в Турции, но, наверное, как-то там посерийно, либо какими-то партиями. Но на самом деле это делают не только, делали не только на «Постучись в мою дверь». В целом у них принято прислушиваться к тому, что хотят зрители дальше видеть в сериале. Из-за того, что у них такой достаточно длинный цикл производства этих 250 серий, они могут послушать зрителя и даже поменять в какой-то степени сюжет.
Так это, мне кажется, круто.
Это на самом деле... Это
Дривен киношка, да.
Ну, это очень, на самом деле, круто, и это еще в том числе объясняет, мне кажется, вот эту их популярность, потому что, ну, грубо говоря, это получается, что турецкий сериал — это сериал, который снят по заявкам зрителей в том числе.
Но это все, класс. или это именно про «Постучись в мою
нет,
дверь»?
Нет, это не только про «Постучись в мою дверь», это в том числе было, по-моему, я сейчас вот сейчас посыплюсь на названиях, конечно. Какой-то у них был супер популярный исторический сериал.
Я, наверное, знаю.
«Великолепный век».
Вот, «Великолепный век». Да. И причем же самое интересное, еще в «Великолепном веке», ну, как местный уже все знает. В «Великолепном веке» там тоже интересное, что это же вроде исторический сериал, там как бы все должно соблюдаться, да, там как-то было в той эпохе. И, значит, в самом сериале женщины ходят с очень красивым декольте, что в то время, в те времена в Турции не было позволительно в целом для женщин, но в сериале они это сделали, знаете, для чего? Чтобы,
да,
он, был чтобы он был красивее.
Ну да. Нет, ну а они, опять же, не подписывались историческую достоверность соблюдать. Вот,
но в целом, да.
Кино субъективно.
Конечно, кино субъективно. Если говорить про сериал там «Екатерина», который там нарушает кучу, мне кажется, исторических условностей, и за это еще собирает дополнительный хайп какой-то, то, ну, здесь, да, все не подписывались, мне кажется, соблюдать историческую справедливость. Это даже очень скучно, я бы сказал.
просто есть ремарка про то, что, во-первых, ничего не происходит, а во-вторых, про декольте откуда-то взявшиеся. Вот вы, наверное, знаете сериал «Спасатели Малибу». Вот сериал «Спасатели Малибу», по-моему, состоит там типа, 6 сезонов, что-то такое. Это сериал, который внесен, по-моему, в Книгу рекордов Гиннесса с 1 миллиардом просмотров, как самое популярное шоу, ТВ-шоу на Земле. До сих пор, по-моему, никто его не перебил. Вы помните, что происходит в сериале «Спасатели Малибу»?
Бежит Памела Андерсон. Все, что я помню из этого сериала.
Да, буквально ничего не происходит. Просто ничего. Но в красивой картинке с симпатичными людьми тебе рассказывают какую-то историю их взаимоотношений. Это вот воюеризм чистой воды, это прям немножко реалити-шоу, типа максимальный self-space, там вообще тоже никому как бы никакие руки-ноги не отрубают. Там, конечно, есть какой-то детектив, какая-то драма, какие-то там кто-то утопает периодически в этом сериале, но в целом там просто Дэвид Хассельхофф как бы размахивает кудрями и бегает по песчаному Малибу-бич, и рядом с третьего сезона, друзья, бегает Памела Андерсон в красном, как бы, таком спортивном костюме Бэйвотчера, вот. Она была рождена для этой роли там, ну, реально рождена для этой роли, она просто изумительная, я не знаю, как ей дали ей Эмми или нет, вот. И от этого невозможно оторваться, потому что, ну, буквально, правда так. И это и есть магия кино. Люди любят смотреть такие истории, даже
второй
если...
Второй сезон «Гипножабы», да?
Да.
Вы же посмотрели второй сезон «Гипножабы»?
Поэтому мне кажется, что магия турецких и корейских сериалов, она именно в этом. В self-space и в ненапряжном вайбе, который они дают с довольно простыми житейскими историями.
Ну и, кстати, вот. Еще как теория, наверное, если уж мы вспомнили Памелу Андерсон, «Спасатели Малибу», ну, в целом, наверное, мы все помним, с чего, с каких сериалов на ТВ началась, так скажем, вот эта вот у нас оттепель. Наверное, ее правильно назвать, или вот как, тебе. когда у нас в целом на российском телевидении появились первые зарубежные сериалы. Какие это были сериалы? Это были мексиканские сериалы, в которых люди также видели красивую картинку богатых людей, у которых там происходят какие-то страсти, кто-то пропадает, кто-то теряет память, потом возвращается, и все это опять на 500 серий, и это было, на самом деле, вот первым, наверное, бумом. А сейчас на их место, видимо, потихоньку как раз приходят турецкие сериалы, которые в целом просто стали более современные.
У меня, знаешь, здесь в чём вопрос. Вот смотри, есть такой инсайт, да? То есть у меня, ну, допустим, там, моя жизнь не до конца меня устраивает, я открываю телевизор, смотрю там что-то яркое, что-то на богатом, что-то на классном, меня это расслабляет. Мне это очень нравится, это мне дает дофамин, я готов на это тратить свое внимание и время. Но в Америке как будто внутри происходит типа перелом какой-то, да? Ну вот как мы сейчас себе это думаем. О чем я говорю? Америка не вся богатая и знаменитая, да? В Америке очень много людей, которые живут за черт бедности, и это тоже проблема большая. Ну то есть там, если по меркам, ну, статистическим, там огромная страна у них живет за чертой бедности. То есть она тоже видит жизнь не в самых розовых тонах. И при этом мы хотим сказать, что она, типа, лишена этого инсайта, она будет смотреть «Эйфорию», «Флейшмана в беде», там...
Нет, она смотрит что-то свое. Ну, я не знаю, насколько хорошо турецкий сериал.
Сейчас
у
нее
нет вот этого инсайта, что покажите нам богатую, классную, знаменитую жизнь. А вот она будет смотреть «Наследников», условно говоря, или не будет?
Слушай, ну мы сейчас сидим и рассуждаем об американской аудитории, когда никто из нас последние 2 года там, или 5 лет в Америке, кажется, не было.
У нас нет цифр, на самом деле. Но
это не очень
Но «Спасатели Малибу» как бы не только русские посмотрели, вы знаете, я вот вам что скажу. Но мы находимся в контексте русской киноиндустрии, и тут в целом очень... Ну, у нас есть все данные про это. Вы знаете, например, в советском прокате какой фильм был абсолютным рекордсменом, ну, просто по сборам за всю историю советского кино, ну, как бы советского проката, не советского кино, а это фильм не советский.
Не советский.
Не советский фильм.
Ну, расскажи.
Это мексиканская драма «Есения». По-моему, 91 миллион человек посмотрел, что-то такое.
91 миллион?
Да, что-то такое. Вот. И как бы она довольно долго шла, я не помню, там в конце 60-х. Можете прогуглить листинг советских фильмов, вернее, рекордсменов проката.
А в чем вот секрет этого фильма? Я просто про него даже первый раз слышу.
Это очень мило снятое кино, так сказать. Оно очень чувственное, там такая красивая девушка, брюнетка, насколько я помню, на постере. Вот. И советский зритель массово шел смотреть это кино. Просто потому что это...
Дикий ангел.
Да,
а, это
да.
«Дикий ангел».
Да,
это... А, да, это даже «Богатые тоже плачут». Даже. Это немножко такая Вероника Кастро.
Это да, это абсолютно оно, потому что людям нужен эскапизм и окно в другой мир поподглядывать. Все от этого ловят кайфы.
У нас с вами осталось не так много времени, большая-большая тема прям. Про бренды вымышленные и реальные в сериалах и в кино. Давайте с какого бы конца лучше подойти. Та-та-та.
Мне кажется, про вымышленные мы быстрее поговорим, их не так много.
Да, да, лучше про вымышленные, наверное. Вообще, как они придумываются, зачем придумываются, как эта вся работа строится изнутри. Интересный вопрос.
Мне кажется, что работа-то строится вполне одинаково, вот, но важен исток. Мне кажется, это чисто авторский прикол. Вот, всегда. И условно, мы, наверное, хотим поговорить про Red Apple в фильме Тарантино или что там, в Мудис в Джей и молчаливом Бобе, например, это просто такая интертекстуальный стёб над культурой потребления и над там... И просто это какая-то деталь, которая создает вселенную. То есть тут нету какого-то rocket science по поводу того, как этот бренд придумывается, почему он такой. Red Apple, потому что, видимо, звучное название, красивая пачка, которая похожа там на бренды сигарет 50-х или там 70-х, на которых Тарантино рос. Вот. А как бы Мудис же, да, правильно? Мудис.
Да.
Да, синий вот этот фастфуд из Джея Молчаливого Боба, это просто чистый стёб над Макдональдсом, Диснеем и вообще культурой потребления, потому что там, по-моему, такой, насколько я помню, там то ли корова изображена в стиле Диснея 40-х годов, и в целом там в какой-то момент, по-моему, этот бренд становится конгломератом, там парки приобретает и что-то еще во вселенной фильма. Просто растет как в медиафраншизу, которая тиранит своих же и пользователей, и менеджеров, и всех на свете. Это просто такой, типа, степный капитализм.
Мне кажется, вот. В целом какие-то такие вымышленные бренды, это в том числе один из способов самовыражения автора в произведениях.
То есть там вот в Вайланд Ютоне, в «Чужом», да, это просто штука, деталька, которая позволяет тебе чуть больше погрузиться во вселенную. Потому что если внимательно посмотреть франшизу «Чужой», то там сначала Вайланд компания, а потом... она проигрывает, по-моему, она проигрывает патентный какой-то спор, и это как-то дается интертекстуально тоже, компании Ютани, маленькому стартапу, и, по-моему, к третьему «Чужому» Ютани приобретает Вейланд и становится Вейланд Ютани. Во всем фильме меняются логотипы. То есть это, просто...
Это прикол.
Это просто прикол для фанатов.
Да-да-да. Ты знаешь, почему к этому вопросу, мне кажется, приковывается внимание? Вот твоя... кино, как мне представляется, это про убедительность. То есть ты составляешь мир какой-то, который с экрана должен восприниматься убедительно, чтобы ты в него поверил, погрузился, нырнул в него, и, опять же, эскапизм, вот это вот все. И в обычной жизни как будто ты окружен брендами. Но вот мы сидим как бы в комнате, у нас тут нельзя себе представить нас без бренда. Но как в кинореальности этот вопрос как будто решается не так просто. То есть он может решаться тем, что все это выдуманное. То есть там Футурама, там еще, то есть вымышленные миры, вымышленные бренды. Бывает, что у тебя реальные миры, вымышленные бренды, потому что, опять же, текстуально идет какой-то рассказ еще про какой-то бренд. Вот рассказ про Уиланд Юдиню очень смешной, да, то есть это все как в жизни, и это очень прикольная такая, как бы, рефреном идет как бы штука, что у них там что-то какие-то корпоративные споры, там вообще фильм про монстров, там еще какой-то есть про корпоративные споры. Это очень классные детальки, которые делают произведения классными. И как будто индустрии, даже не то, что как бы наша, вообще индустрии, до конца не научились инкорпорировать прикольно бренды в кино. То есть, либо придумывать их, это не очень много кейсов, либо находить в реальности бренды, которым было бы комфортно внутри фильмов жить, это, типа, классно, нормально.
Угу. Ну, у нас на самом деле есть с этим проблемы. С тем, что у нас, если интегрируются бренды в кино, то это интегрируются они так, чтобы их все заметили.
Угу.
Ну, то есть там...
Все они вот, не часть мира, как бы, а...
Не будем называть название фильма, одного из последних таких кассовых, когда там идут два героя, он говорит, а у меня тут связь не ловит, он говорит, здесь ловит только мегафон.
Да, нет,
нельзя так.
Мне кажется, что это все реально зависит от автора конечного. И, ну, там, от режиссера или от сценариста. Если сценарист считает, что... Или, там, режиссер-постановщик считает, что конкретно для этой сцены тебе нужно, там, я не знаю, как в «Очень странных делах», опять же, воссоздать, типа, супермаркет с реально существующими брендами просто в дизайне 80-х, просто для того, чтобы зритель поверил в это.
Uh-huh.
И надо, там, натравить юридический отдел на 50 компаний для того, чтобы, типа, они разрешили использовать свои, там, старые упаковки, то, ну, просто авторы проделывают это упражнение. Если нужно ни с кем не договариваться и придумать 50 других брендов, но сделать это убедительно, там, оформить, не знаю, наружку висящую, там, в торговые mm-hmm. точки, форму на людях, то это тоже решается. Если забивается и на то, то либо автор не слишком, как сказать, внимательно относится к произведению, к тому, что происходит на фоне, или просто это не нужно для нарратива конкретного сериала прямо сейчас. Вот. То есть это, короче, очень такая... Тут нету, действительно нету подхода, но есть разные выходы, если это важно.
Ну, мне кажется, здесь еще стоит отметить, что чаще там на Западе и в Голливуде интеграции бренда, если они существуют, то они прописываются на этапе сценария. А у нас чаще всего бренды интегрируются после того, как
получили... После постпродакшена.
После того, как типа, была какая-то первая сборка, и тогда, грубо говоря, идут продавать по рынку. Но на самом деле, наверное, тут тоже можно понять, потому что если мы говорим о том, что это какая-нибудь марвеловская вселенная, либо очередной какой-то крутой сериал от Netflix, да, на этапе сценария что-то продать бренду, какую-то интеграцию проще, чем у нас это сделать. У нас, к сожалению, наверное, у брендов еще нету такого доверия в целом киноиндустрии, чтобы на этапе сценария закоммититься, заплатить денег и получить действительно классную нативную интеграцию. А когда это делается уже как бы постфактум, то понятно, что это все, ну, как бы, как будто бы это дополнительным слоем все приклеенное.
Слушай, а это вот развлечение, mm-hmm. ну вот смотри, а это вот развлечение только для больших брендов все-таки. Ну, вот, допустим, у меня вот, ну вот пример, да, там, допустим, с Амели и этой кофейней, там, две мельницы, mm-hmm. там, да, вот история. То есть, кажется, что каким-то образом, не знаю, как это произошло, вряд ли у не сетевого кафе «Две мельницы» была возможность заплатить большую, как бы, историю за свое упоминание, как бы, в бренде. Скорее всего, это был нужен для сценария, это получилось убедительно, и вряд ли, наверное, «Двум мельницам» это стоило, как бы, много денег. Они получили себе такую, типа, минуту славы, такую вечную на эту тему. Вот это действительно история, это действительно развлечение только для больших брендов, или авторы и сценаристы могут себе позволить, вот снимая все это, в угоду убедительности, пускать туда за не очень большие деньги не очень большие бренды.
Это как договориться, мне кажется, но в целом...
Да, в целом можно.
Да.
Ну, как бы, мне кажется, в целом, когда снимали «Амели», я не уверена, что они рассчитывали на такой отклик от зрителей, какой «Амели» в целом фильм получил.
Ну, он же, понимаешь, он же просто очень эстетский, mm-hmm. в плане того, что он специально как бы снят как эстетское такое кино. Mm-hmm. Он получился типа гиперудачным, но это все-таки был фильм известного режиссера к тому моменту, да. С известной достаточно актрисой, с, я уверен, с неплохим бюджетом и, ну, типа, вот всеми атрибутами, когда авторы могли бы задирать нос и говорить, что, ребят, типа, оказаться в нашем фильме, вы, типа, у вас, ну, типа, вы даже не с оригинальным брендом зайдете, мы будем у вас снимать в помещении, но вы будете называться не «Две мельницы», а, допустим, «Четыре петуха». Угу. Почему я вдруг так назвал? Непонятно. «Четыре петуха».
Хорошая кафешка.
Не будем...
Бар скорее.
Не будем развивать. Я не знаю, почему у меня такая... «Четыре петуха». Надо про Францию. Во Франции петуха любят как символ. «Четыре петуха». И никто не узнает, где это место. Но они... принимают решение, что нет, будет реальное кафе, реальная локация, реально еще что-то, и мы, типа, вас оставим типа, в киношке. И это вроде ничего не нарушает, ничего не рушит. Вот у нас увидеть маленькие бренды, к сожалению, в кино это сложно. Я вот сходу даже не могу себе какой-то привести пример. Типа, там, где, что, не знаю.
Может быть, ты просто этого не заметил, потому что это маленькие бренды.
Может быть, а... Короче, не могу. Знаешь, там, типа, ну, люди где-нибудь остановились в каком-нибудь отеле реальном, например. Не могу вспомнить.
Ну, так, чтобы вокруг этого сюжет крутился. Ну, наверное, да, я тоже не могу вспомнить. Но я думаю, что такое возможно, лишь бы была идея. Лишь бы была задумка, лишь бы была потребность это сделать. Просто, мне кажется, люди не научились договариваться про такое или такая история не родилась. Вот не родилась история про конкретную кафейню в Москве с ее собственной фактурой.
Это так странно. Да, ну, это просто типа куча такого бытового мира, который здесь есть. И странно, что он не переползает до сих пор на экраны. Ну, окей.
Ну да, ну так бывает.
А какие ты дал бы, ну, так условно говоря, советы? Вот мы же все-таки агентство, мы работаем с брендами всякими разными, делаем их. Вот какие бы вы дали бы советы брендам, как не бояться договариваться с киношниками, например?
Мне кажется, тут не то, что не бояться. В первую очередь брендам нужно понимать, что не стоит идти в кино со своим вот этой вот пачкой гайдлайнов и брендбуков.
Uh-huh.
Ну, потому что если у тебя, там, я не знаю, какая-нибудь кофемашина, которая может стоять в кадре только под определенным углом, и ты... Ну, как бы ты заплатил денег, и ты настаиваешь на этом, но это причем при этом это рушит всю остальную картинку и весь кадр. Ну, как бы зачем тебе это делать? Ну, как бы ты отчитаешься потом перед руководством, что у тебя все гайдлайны соблюдены, и твою кофемашину увидели, там, я не знаю, миллион человек, но при этом, как бы из этого миллиона человек какой-то процент людей увидит, что это твоя кофемашина вообще стоит так, что она рушит всю картинку в кадре.
Слушай, а есть вот такой страх, может быть, это из-за того, что вот я так думаю, допустим, был бы я владельцем какого-нибудь бренда, мне было бы очень страшно показаться в невыгодном свете, типа в кино, например. Типа, вдруг на мою машинку, типа, кто-то падает, и она перестает работать на моей кофемашинке, там, по фильму. И, ну, автор мне говорит, слушай, ну, в этом, там, типа, конфликт, что у меня кофеварка перестала работать, потому что на ему пай. Ничего страшного, там, никто не будет думать про твой бренд, что он хреновый и перестал работать после мощного удара, там, головой об него. У меня сегодня какие-то фантазии странные, неважно. Вот, как вот этого не бояться, что ты, типа, будешь в невыгодном свете показан в кино?
Ну, как, просто не бояться, иметь какие-то, простите, яйца.
Угу.
И все. Ну, как бы, ну...
Тут надо помнить, что, наверное, это работает, когда это не вычурно. И когда это не, ну, не когда, явная интеграция, да. То есть когда это
если
не твои не дано нафталинового.
Если твоей кофемашинкой дадут главному герою по голове, так это прикольнее, чем она будет стоять просто в кадре.
В три четверти, знаете, типа, да. Блестеть софитом отдельным, ну то есть, ну камон.
И вот и еще натертая, да, так, чтобы ни одного отпечатка пальцев на ней не было, как будто ей не пользовались ни разу, но зато красивая.
Что, вас наболело, что ли, про кофемашинки?
Нет. Просто разгоняем, но просто вспомните, что в великом фильме «Завтрак у Тиффани» главная героиня не самая, как бы, ведущая себя по международным гайдам, вы знаете, по каким-то, ну, по нравственным ориентирам каким-то правильным, а между тем бренд остался в вечности. Вот.
Да, все верно. Тут, ну, я бы вот порекомендовал вообще ничего не бояться. Мне кажется, что здесь, ну, то есть, типа, сам факт взаимодействия как бы с кино у брендов, он, мне кажется, круче и важнее, чем возможность там показаться в негативном свете. Наверное.
Ну, здесь тоже, мне кажется, какие-то должны быть, ну, разумные грани. Ну, наверное, если бы я владельцем была бренда такси, то я бы не хотела, чтобы в моем такси водитель, ну, типа в фильме, водитель моего такси убил человека. Ну, наверное, это уже как бы, ну, за гранью, да? Ну, как бы зачем? А если твоей кофемашинкой вырубят человека, опасного преступника, то что нет-то?
Угу.
Надёжное.
Если в твоем такси убьют опасного преступника?
Ну, здесь уже, конечно, нужно подумать. Но если это сделает таксист, то да, конечно, он станет героем потом дальше.
Ну, да, да, в общем, тут, мне кажется, есть, да, согласовательный момент какой-то, и, конечно, слушай, а вот, ну, по поводу спорных ситуаций, а там возможность показаться быть смешным, допустим, ну, типа, у тебя такси, не знаю, там что-нибудь... ездит с нарисованной жопой там сзади. Не знаю, что-нибудь такое, знаешь, на грани в плане юмора. Насколько бренды боятся показаться смешными там в кино, излишне несерьезными?
Ну, мне кажется, это опять вопрос к бренд-менеджерам этих брендов. Вот, ну, возможно, да, там какие-то бренды, у них, в принципе, это допустимо, а какие-то, которые, ну, уж сильно серьезные или на какую-то серьезную аудиторию, да, наверное, они на это не пойдут.
То есть кажется, что у киношникам даже проще будет работать с небольшими брендами, то есть денег-то от них много не получишь, но получишь достоверную картинку, наверное. Потому что они, может быть, еще не обложены таким количеством гайдов, которые мы же их сами и обкладываем. Я напомню, что мы как раз этим занимаемся.
Мне кажется, KPI не смотреться искусственно, все остальное придет. Вот.
Ну, и, наверное, KPI, ну, откровенно негативно, может быть, да, не смотреться. Что, ну, типа, если у тебя на машине ездит, на твоем такси ездит главный злодей, она им помогает уходить от всего вообще, чего только можно. Может быть, конечно, классно, но...
Сзади привязанным человеком, трупом, который волочится по асфальту, то, наверное, это не прикольно.
Да, да, но если на твоей машине не такси, а на машине ездит главный злодей, его
обаятельный.
Его обаятельный злодей,
его все любят, то, конечно же, пожалуйста.
Харизматичный,
да.
То, короче, читайте сценарий с бренд-менеджером, понимаете контекст. Я думаю, что все придет само. Вот.
Ну, а бренд-менеджерам, мне кажется, есть пожелание просто хотя бы в этих ситуациях отступать от гайдов, с которыми они вот спят у сердца. Да простят меня сейчас все бренд-менеджеры.
Или я как бы как это пользуюсь минуткой рекламы, или, ребята, у нас появляется новая услуга в агентстве, вы можете заказать специальные гайды для продакт-менеджмента в кино.
Хорошая тема, кстати.
Опа. Вот так, опа. Вот так, друзья. Уникальный продукт, больше ни в каком агентстве не найдете.
Мне кажется, мы живем в эпоху новой искренности и в целом самоиронии, и вообще ТикТока, извините, конечно. И мне кажется, чем больше бренд старается быть живым, понимать контекст аудитории, что ее заботит вообще и на каком языке она говорит, тем на самом деле все у него сильно лучше, он менее заскорузло смотрится. Поэтому не бойтесь экспериментов, все будет хорошо.
Ну да, конечно. Плюс он получает больше обратной связи от живых людей, и он, ну, реально понимает, как он с ними может общаться, как не может общаться. Да, ты же как бы, ну, то есть не начнешь разговаривать с людьми и не узнаешь, что они о тебе думают. Вот, да, есть такое.
Да, у нас, мне кажется, хороший вопрос остался последний для такого типа короткого блица. Вопрос такой: про какой российский бренд следовало бы снять кино или сериал? Слэш, какой бы бренд вы интегрировали, запродакт-плейсили в кино или сериал?
Вау. Про какой Вау. Бренд? Про какой бренд я бы хотел посмотреть? Я точно.
Я знаю.
Давай ты. Ладно.
Нужно снять про ВАЗик.
Про ВАЗик?
Это легендарный, не меняющийся с годами автомобиль.
Угу.
Ну, это уже сама по себе легенда и история, но кажется, что про него можно снять что-то очень классное в стиле трансформеров. Простите, что-то меня понесло.
Уважаемый
Братмайт,
скажите с нами.
Чёрная Волга, кстати.
Чёрная Волга, да.
Чёрная Волга, да, была.
Волгу просто не производили, но в целом, как бы, если бы это была интеграция, это была бы топовая интеграция.
Да, ну, есть «Чёрная молния», да, фильм про «Чёрную Волгу».
А вот как вы думаете, в наш сериал, в сериале «Лада Голд» есть «Лада»? Интеграция «Лады»?
Я бы предположил, что он, да. Я бы предположил, что, наверное, есть. Про УАЗик, сериал про УАЗик.
На самом деле, я над этим вопросом долго думала, и я поняла, что снимать про что-то новое неинтересно, нужно снимать про что-то легендарное. И первое, про что я вспомнила, не знаю почему, это как раз про УАЗик.
Я бы точно посмотрел бы сериал про бренд, вот про какой бренд. Я бы точно посмотрел сериал про МММ. Но я бы посмотрел обстоятельный сериал, потому что мне кажется, это как бы драма целой страны. Вот. Но какой бы я бренд интегрирую, да как... Я бы интегрировал какой угодно
интегрировать
бренд.
Интегрировать можно какой угодно, да.
Какой угодно бренд, лишь бы попадал это все в контекст конкретной сцены и там сценария. А интегрировать, мне кажется, можно все максимально широко. Вот. Я бы, кстати, посмотрел сериал про какое-нибудь вот IT-чудо типа Яндекса или Тинькова. Ну, правда, мне кажется, это интересная история. Или про Первый канал я бы посмотрел с удовольствием, про там Листьева и Эрнста, и их взаимоотношения там в поздние годы Листьева. То есть это было бы...
Про КВН тоже классно было бы посмотреть.
Да, про КВН, это же типа феномен вообще русской культуры. Или про «Что, где, когда». Типа, это же... Вы знаете, что «Что, где, когда» — это, по-моему, самый главный оригинальный проект русского телевидения от и до. Он вообще... Ну, его нет аналогов в мире в целом. Просто мужики его придумали когда-то там в каком 60-м году, и вот он там до сих пор живет.
Да, очень удачная штука.
Вот. Про «Что, где, когда» будет очень длинный сериал.
Да.
На много-много сезонов. А сниматься, в принципе, он может в одной локации.
У меня давнишняя история, мне кажется, один из этих двух брендов заслужил тоже свой... Я пока к подкасту не готовился, забыл про этот вопрос. Вот. Но сейчас я вспомню, что либо про шоколадницу я бы снял. Мне кажется, они заслужили то, что, знаете, такое типа в стиле «Либо Москва, я люблю тебя», либо «Кофе и сигареты», такое разговорное кино, потому что, мне кажется, это место видело очень много всего. И это, мне кажется, очень прикольно. Бренд зря не использует. Евгений, свяжитесь со мной тоже.
Ну, надо сказать, шоколадница — это такое первое... Первое яркое кафе в Москве. С него, наверное, началась вот эта серийная культура серийных кафе.
Да, да, да. Ну, то есть про кофейную культуру. Или же, если вдруг, может быть, шоколадница не хочет такое снимать, можно с этим, мне кажется, этой идеей сходить в кофеманию. То есть кофемания — это тоже очень прикольная, как бы, история, потому что вот мне нравится разговорное кино, я страдаю немножко от его отсутствия на российском небосводе. И мне кажется, что вот мне было бы очень интересно послушать разговоры в кофемании, такие, знаешь, если набрать там, типа, тоже хороших актеров, ну, типа, кофе, сигареты переснять в кофемании просто. И это было бы очень классно. То есть какие-то странноватые, фриковатые немножко разговоры людей, как бы, странных, с проблемами, с деньгами, там, со всей историей. Скажу, пожалуй, к знакомым продюсерам, предлагаю. Why not?
А сколько всякого можно снять, извините, в бане по ключевым решениям в истории страны и русского бизнеса? Это вообще, типа...
Да.
Сандуны, приходите, как бы, в агентство пленум.
Приходите все, ребят, у нас есть решение для вас.
Ну вот смотрите, вы сейчас проговорили снять про бренды, то есть про какие-то компании. А если мы говорим про бренд и про какую-то вещь российскую, про что бы вы сняли?
Про бренд именно, про вещь?
Да. Ну вот про УАЗик, допустим.
Слушай, мне кажется, можно снять про... Классная история, мне нравится, немножко трагичная, про Grand John Orchard Explosion, я бы снял бы про них. Мне кажется, это интересная была бы очень история про то, что люди сделали вообще производство такой одежды, и так все немножко у них драматично развивается. Если про вещь, которую вот снимать, которую мы делаем, про... Мне кажется, еще про мотоциклы Урал можно снять. Вау. Знаешь, вот это, мне кажется...
У них должен быть какой-то кроссовер вместе с Вазиком.
Может быть, да. Типа, знаешь, как это? Brutal Vehicles такие. Типа.
Рождается франшиза.
Да. Ну...
Это как мультсериал «Тачки», только вот русские.
Сейчас, кстати, есть такой проект.
Урал?
Нет, есть проект про автомобили советские, а-ля тачки.
А-ля тачки, да. Вот. Но это мультик.
Да, недавно финансирование от Минкульта получил, по-моему, скоро будет такой мультик.
Прекрасно. Там же есть там супер вещи, там золотой век автомобильного дизайна, там же дохрена дизайн, там чайки вот эти все, там ЗИСы какие-нибудь, еще что-то. Я тут где-то чайку живьем встретил. Просто где-то, я был в центре Гейдар Алиева в Азербайджане, и я встретил там очень-очень хорошем состоянии чайку. Я отойти не мог минут, наверное, 30 просто, какая она красивая.
Да, это нереально машина.
Ну, кстати, еще два бренда, про которые мы забыли, но которые, мне кажется, достойны уже даже сериала. Это BU Александров.
Оу.
И Натура Сибирика.
Натура Сибирика, точно. Да. Это правда так.
Класс. Да. Ребят, все приходите к нам, мы что-нибудь придумаем. У нас есть классные коллеги в Иви, Originals, все вот это вот, бренды будут супер, все, класс.
Все, договорились, да?
Забились, я бы даже
сказал. Приходите к коллегам, а сериалы смотрите на Иви.
Так вот, приходите в Иви тоже, снимайте Originals про Натуру Сибирика. Класс, мне кажется, прекрасно.
Да, слушайте подкаст, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всем спасибо.
Супер, спасибо большое за приглашение. Очень классно.
Да, классно поболтали вообще.
Спасибо, господа.
Спасибо.